Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка! Благодарим вас за то, что в этот вечер сегодня вместе с нами.
Здравствуйте!
У нас тема общая, будем отвечать на различные вопросы, которые нам присылают в нашу редакцию. Ну и поговорим о многих других интересных вещах. Вот первый вопрос, такой достаточно простой, но я часто его встречаю среди многих вопросов, которые нам присылаются. Вот, если так говорить простым языком, как научиться любить и как перестать завидовать?
Ну, это действительно... Нужно быть высоко духовным человеком, чтобы не обладать страстями, которые человека ставят в противовес любви, в противовес тому, чтобы быть жертвенным. Прежде всего, необходимо быть человеком верующим и человеком, стремящимся в Царствие Небесное. Человек, который любит, это человек, который способен на очень большую жертву. Тот, который готов посвятить себя для того, чтобы другому было лучше, хорошо или прекрасно. Тот, который может даже свою жизнь отдать для того, чтобы другой человек жил, радовался, благодарил Бога. Чтобы не завидовать, нужно, может быть, избавиться от каких-то комплексов. Потому что зависть — это все-таки такая психологическая проблема и духовная проблема. Она больше как бы привязывается к тем людям, или страсть эта открывается у тех людей, которые, может быть, не знают себе цену или не любят совершенствоваться. Поэтому таким людям очень часто подсказываешь и на пасторских беседах, и на исповеди, когда люди осознают, видят за собой такое состояние души, чтобы больше развивался такой человек, чтобы повышал свою самооценку, чтобы знал свое место в обществе, чтобы умел, наконец, правильно молиться, чтобы умел правильно находить свое место вот, в жизни Церкви.
То есть, когда человек понимает, что вот у того, у товарища, у коллеги что-то лучше получается, в этот момент, то есть просто нужно взглянуть в себя, да, сделать какие-то правильные выводы и стремиться к этому человеку. То есть...
Ну, может быть, необходимо определить, нужно ли тебе то, что лучше у твоего друга,
это очень то, сложно, что он находится. Порой бывает.
Вот. А если, допустим, гложет в душе или где-то внутри такое вот состояние, когда либо кошки шкребут, либо так плохо, что и спать не может человек, то, конечно же, скорее всего, здесь глубокая психологическая, может быть, даже психиатрическая проблема. И таким людям иногда приходится советовать обратиться к психиатру. Потому что бывает, состояние развивается до психозов, у людей могут развиться неврозы, и они уже лечатся у врача-специалиста психиатрического профиля. Поэтому состояние нужно дифференцировать, какую оно носит направленность, психологическую или психиатрическую, или духовную. То есть духовное — это когда только зарождается в помыслах, в высказываниях, но еще у человека в сердце, в его душе не сформировалась вот эта страсть завидовать другому человеку, он не испытывает дисфорию, то есть неправильное такое вот чувство горечи, он неправильно себя ведет, неправильно проявляет свои эмоции, то есть у него еще эти качества не развились. Поэтому человек должен быть отдифференцирован, что у него, на каком он этапе находится, ну и, соответственно, назначено терапия, либо духовно-пасторская терапия, либо же уже психиатрическая, либо психологические методы как бы корректировки, чтобы такие люди проходили и избавлялись от этого состояния.
А если человек делает так, чтобы ему завидовали, ну, допустим, Бывает такое, что намеренно что-то делает, чтобы выделяться из этого общества и чувствовать свое превосходство. Или, например, просто ну так получается, да, что вот ты ну, успешный, еще что-то. Вот как к этому относиться? Нужно ли думать о том, что вот что делать, там, скромнее себя вести, либо еще что-то?
Ну, понимаете, если человек, допустим, занимается, постоянно повышает свой уровень физической подготовки, морально-нравственной подготовки, повышает свой, допустим, языковой уровень, может, защитил работу, имеет научные публикации. Естественно, завидовать такому человеку – это глупо. И завидуют таким людям обычно люди недалекие. Потому что человек, чтобы достичь определенных успехов, кладет на алтарь достижения своих таких вот завоеваний очень много времени своего и физического труда, и морального труда, и умственного труда. Поэтому ну, такому человеку завидовать неправильно. Если все-таки возникает такое чувство у коллег, ну, это так сказать, это чувство пусть при них и остается. Если человек, допустим, хочет, чтобы на него обращали внимание, ну, обычно в мире животных ловят самую красивую бабочку, охотятся за самой такой вот пышной лисицей, охотятся на большого медведя с хорошей шкурой, угу. на оленя с большими рогами, то есть на особо выделяющихся зверей. Это в диком мире. И также и у людей. На уровне инстинктивном, на уровне физическом. Такие люди, конечно же, будут испытывать, может, и нападения, нападки, критику, осуждение. Поэтому, если они желают как-то прославиться, ну, они должны будут готовы к тому, что слава будет носить как положительные эмоции, так и отрицательно он будет получать после такой славы.
А стремиться быть лучшим, это имеет ли место вообще быть в жизни православного христианина? Вот это стремление вот, всегда превосходить кого-то в чем-то, ну, в жизни, например, и так далее.
Ну, понимаете, если это стремление для того, чтобы показать другим, что другой человек, рядом с тобой находящийся, он ничтожество, и подчеркнуть этим, то грош цена такому стремлению. Такой человек сам себя изничтоживает и становится не лучше, чем его мысли. Если человек хочет, допустим, стать лучше, избавиться от страстей для Царствия Небесного, или хотя бы в секулярном мире для того, чтобы избавиться от каких-то привычек, каких-то дурных таких вот привязанностей, то плохого здесь тоже нет ничего. И бывает так, что люди не церковные быстрее избавляются от привычек таких дурных, от курения, от страстей, намного эффективнее и лучше, чем люди, которые ходят в церковную ограду. Но и здесь нам отчаиваться не приходится, потому что Господь каждого человека ведет своим путем. И в Священном Писании сказано апостолам, что по некоторым вопросам, которые связаны с миром, людям, которые служат Богу, которые ходят в храм, которые хотят быть в церкви, они должны даже некоторым моментам у людей не церковным поучиться в организации, в достижении каких-то успехов, понимаете? Поэтому здесь вот люди, которые страдают определенными зависимостями, они могут прибегать к тем методикам, которые разработаны, допустим, советскими врачами или в советское время, безбожное время, и успешно применять достижение своих целей, поставленных задач.
А стремиться к успеху, быть лучше, быть знаменитым, быть узнаваемым, ну и так далее. Это как вообще?
Это... Если это все делается специально для того, чтобы быть человеком номер один на деревне или первым парнем на деревне, ну то к хорошему это может и не привести. Нужно знать себе цену. Потом нужно знать и то, что всегда найдется человек лучше, чем то тот, который
понимать, думал... да, вот делать поправку всегда.
Да, то есть здесь вот даже в психологии есть такое понятие, как критическое мышление. То есть человек должен критично относиться к самому себе, к своему мышлению, к своим способностям. Знать, что если ты достиг определенных успехов, то будь готов к тому, что найдется другой человек, который сделает это лучше, сделает это красивее и сделает это более правильно. Поэтому здесь для верующих людей мы можем дать такой совет, чтобы все делалось с благословения пастыря, духовника, чтобы не было горьких душевных, именно душевных разочарований. Потому что люди духовные, они все-таки думают более и о том, что связывает человека с Царствием Небесным. И никогда не будут брать планку такую, которую не перепрыгнут, или когда будут работать для того, чтобы достичь этой планки, не надорвутся. Понимаете, люди душевные, люди, которые живут эмоциями, они, конечно, очень часто надрываются, потому что не живут духовной жизнью.
Да, вот интересно, на самом деле, это, ну, такие житейские вопросы, которые возникают каждый раз. Но вот критическое мышление, оно, может быть, ну, мне кажется, порой и вредит человеку, потому что слишком критично к себе относиться можно впасть в такое уныние, такое некое самоедство. Разве это как бы крайность, наверное, в какой-то степени?
Ну, приведу вам пример. Допустим, когда человек садится в машину, он проверяет, ну, во-первых, осматривают, все ли колеса на месте, понимаете? Вот, есть ли в баке бензин, там, есть ли необходимые функции, работают ли они для того, чтобы нормально использовать транспортное средство. То есть человек, прежде чем совершить какое-то действие, поехать куда-то, покупку или на работу, совершить покупку или поехать на работу, он использует автотранспортное средство. Если человек имеет определенный опыт, также относится критично к тому, что как он поедет, чтобы не было аварийной ситуации, внештатной ситуации, он всегда будет задавать определенные вопросы и отвечать на них вот своими действиями. Понимаете? Это вот то, что касается, допустим, автомобиля. А если человек также хочет достичь каких-то успехов, он должен изучить психологию отношений с людьми, в обществе он должен знать, как это отреагирует. Также должен знать определенные основы безопасности вот, своей в обществе. Потому что люди — это все-таки существа очень бывают душевные, такие вот, кто-то может завидовать, у кого-то могут какие-то эмоции родиться неправильные. И он может пострадать от таких людей. Вот мы помним, что некоторые, допустим, актеры или там люди, которые занимали первенствующие места в конкурсах красоты, как к ним относились люди, которые завидовали им или не хотели, чтобы они были в лидерах. Угу. Помните, да, когда использовалась кислота, когда травмировали таких людей. Вот, то есть человек, который идет такой путь, который достигает таких высот, он должен как бы позаботиться и о своей безопасности, то есть поставить вопросы определенные и дать на них ответ, чтобы правильно построить свою такую вот жизнь безопасную.
А безопасность — это, ну, не только физическая, но и духовная, да?
Вот, душевная, да.
Да. И порой, знаете, говорят, когда вот что, не показывай вот это, не показывай, как ты живешь, потому что тебе позавидуют и тебя сглазят. Как к этому отнестись вообще на самом деле? Это имеет ли место быть вообще сглаз в нашей духовной жизни?
Ну, понимаете, тот смысл, который вкладывают в сглаз такой мистический, оккультный, скорее всего, для верующего человека, ну, я уверен, что это все профанация и такой вот элемент мистицизма нездорового. Да. Мы знаем, что существуют силы злого поднебесной. Мы знаем, что Господь представляет ангела-хранителя каждому человеку. И что такие вот мелкие шалунишки, как представляют люди, таких маленьких бесят, которые вот за сглаженным человеком бегают, вот мешают, цепляются. Но это все, понимаете, что такое вот воображение воспаленного ума. Все-таки мы должны помнить, что есть такая вот картина жизни, когда людям завидуют, когда могут сделать какие-то реальные вещи, ну, не очень хорошие, там, отравить кур, допустим, да, отравить корову, там, пустить какой-нибудь слушок, после которого и жить не хочется. Бывает такое, что люди там, поломать психику человеку, понимаете? Вот, скорее всего, вот такие вот могут быть проблемы. И поэтому человек должен об этом помнить. А так вот верить в какой-то сглаз, который там при помощи каких-то элементов ритуального, как вам сказать, творчества у людей, там что-то, какие-то подклады, заклады там, все это верующим людям надо вот перекреститься, сказать: «Господи, помилуй», и не обращать на это внимания.
Отец Александр, вот такой... Другая тема, достаточно тоже интересная и, наверное, актуальная в наше время. Вот суррогатное материнство, тоже есть несколько вопросов от телезрителей. Если как-то их объединить в одну тему, вот действительно, что это значит вообще? Вообще, как вообще это стало возможным? Какие-то вот, это веяние современности, либо это, может быть, как-то в прошлом это было? Что это за явление такое?
Ну, суррогатное материнство – это такое явление, когда при помощи... женщины, вот такого, способной родить ребенка, люди, которые, допустим, по каким-то причинам не могут зачать ребенка, либо родить, выносить ребенка, допустим, супружеская пара, они прибегают к услуге суррогатной, то есть не настоящей матери. Но здесь возникает множество духовно-нравственных, морально-этических вопросов, которые, в принципе, имеет такой вот восклицательный оттенок. А возможно ли это применять на людях? Технически возможно. И на людях, и на животных. То, что технически это можно сделать, да. Но можно ли это сделать по религиозным правилам, по христианскому укладу, каноническому укладу, это невозможно. По иудейскому и исламскому, мусульманскому, там с оговорками возможно, при помощи их правил, определенных вот, требований, там разрешается прибегать к этим услугам или методикам. У нас же это невозможно, потому что у нас институт брака, он является священным, и различные манипуляции, которые связаны с тем, чтобы внедряться в составляющую семьи или вводить в составляющую семью лишнего или чужого человека, это является грехом. А суррогатное материнство, оно именно предусматривает, чтобы люди, которые находятся в союзе, брачном союзе, вот. А если это касается, допустим, людей, которые относятся к православной церкви, ну, либо и католической церкви, там, ну, или считающиеся христианами, они прибегать к услугам суррогатной матери не могут по своим морально-нравственным и этическим таким вот...
Ну, а вот само, что это за явление такое, если объяснить, вот, что это вообще значит? Вот эко, это тоже суррогатное материнство?
Дело в том, что это методика, которая, которая используется в суррогатном материнстве. Без эко невозможно получить оплодотворенную яйцеклетку и внедрить ее в суррогатную мать. То есть берется половые клетки супруги и супруга, методика экстракорпорального оплодотворения оплодотворяется с таким же выходом. То есть получается одна жизнеспособная яйцеклетка, а оплодотворяется несколько. То есть в конце концов берут самую жизнеспособную, а те, которые не будут использованы, те абортируются или подсаживают несколько яйцеклеток. Та, которая лучше прижилась, оставляют, а остальные абортируют.
То есть, здесь, по сути, убийство происходит.
Ну, это аборт, да. То есть здесь элемент аборта, элемент блуда, прелюбодеяние, то есть со стороны женщины, которая, если она, допустим, не замужем, а предоставляет свое тело для того, чтобы произвести эту манипуляцию, она блудит, если она христианка, да? Вот. Если она замужем, то она прелюбодействует. А та пара, которая соглашается на суррогатную мать, те прелюбодействуют.
То есть так вот. Радикально такое отношение?
Ну, а здесь по-другому никак не получается, понимаете? Угу. Кроме того, здесь торговля получается людьми, если это делается за деньги, а бесплатно нормальная женщина, вот суррогатная
я вот
мать...
Я посмотрел буквально вот статистику. Вроде как только первый взнос – это 1 000 000 рублей, и в совокупности вся операция, рождение, гонорары и, ну, и так далее. Но около от 2 до 3 и выше 1 000 000 рублей.
Вот, ну, наверное? Скорее всего, это больше. Потому что...
Ну, я, например, знаю, что одна, вот тоже недавно случай был, одна мама отказалась от близнецов, как-то, как просто говоря, нагуляла, да, а оказывается, прошлые ее дети, она всего лишь за 1 000 000 рублей ребенка, так вот, как суррогатная
ну,
мать.
Ну, если это... понижена социальная ответственность, понижена социальная потребность и запросы у человека, то, может быть, и за 500 000 это много. Но если... Это делается в основном в развитых городах, Москва, Санкт-Петербург, там, может быть, Нижний Новгород, там, вот такие города, где хорошо
люди
развита...
люди могут позволить
да,
себе.
Позволить да? себе, и хорошо развита вот эта вот медицинская сеть, которая занимается этими вопросами, то там и запросы побольше. Да, но в конечном итоге это все-таки это бандитские схемы, понимаете, это криминальные схемы обычно. И, конечно, суррогатная мать, она, если 1 000 000 получила, это не значит, что она за 1 000 000 это сделала. Она получила 1 000 000. А сколько заплатили доноры своих половых клеток? Они заплатили, может, и 3-4-5 миллионов. Понимаете?
А вот этот ребенок, рожденный таким образом, он,
да.
он сможет дожить вот до вот 70-60 лет, как это обычный человек, который родился?
Ну,
вот,
а почему?
Он способен вообще
Конечно.
Жить?
Ну, дело в том, что, понимаете, это другой вопрос. Ребенок абсолютно, это не клонированный человек. Это вот клонированный человек, он может, еще неизвестно науке, какие там могут быть генетические поломки. Какое он даст наследство? Вот. С какими проблемами столкнется человечество, если будет использовать эти методики? А столкнется оно с проблемами с очень большими. Здесь, в принципе, у человека, который через суррогатное материнство рождается, генетических поломок, таких вот сверхзапрограммированных, скорее всего, не будет, потому что они будут такими же, если бы родила мать, которая предоставила свою яйцеклетку. Понимаете? Вот. То есть генетического материала, генетической информации женщина, которая вынашивает суррогатная, она не предоставляет ребенку.
То есть она, по сути, просто как инкубатор?
Ну, это, ну, так грубо, скорее, это очень грубое слово, да, потому что инкубационный период или беременность, да, то есть это период как бы внутренне защищенный вынашиваемого плода. Понимаете, это инкубационный период там. И инкубационный период есть и у болезни, то есть человек инкубатор болячки какой-то, да, но это некрасиво звучит так, поэтому здесь должно быть человеческое достоинство как-то как бы подтянуто к более высоким словам. Вот, потому что мать тоже можно инкубатором назвать, понимаете?
Ну, да.
Да, ну.
Да, да, я понимаю, да, что это грубо, как прошу прощения, да, что, может, неправильно слова подбираю, но в этой ситуации, когда происходит суррогатное материнство, вот это посаживание женщины, яйцеклетки и так далее, это как-то вот хочешь назвать вот таким словом, вот.
Ну, я понимаю, да, конечно, для такой более понятной социализации вопроса, ну, да, чтобы подчеркнуть, что это неправильно, конечно, прибегает к этому термину. Поэтому, ну, мы люди все-таки...
А
которые...
вот если женщина, ну, не может родить по каким-то причинам, и, наверное, не знаю, вот мне кажется, то грех, наверное, больше той женщины, которая может, но в силу, там, знаете, разных причин испортить фигуру, еще чего-то, она прибегает к услугам суррогатной матери. Но если женщина не может родить, вот просто, ну, ну Бог ей не дал этого, и она хочет ребенка, вот в этой ситуации, как бы, ну, казалось бы, вот простой человек, светский человек скажет, ну, что в этом плохого? Ну, вот, так рождается ребенок, там, решает демографические проблемы, все что угодно. Ну, как-то так.
Ну, это ограниченное, конечно, такое вот мышление.
Я говорю порой
Я понимаю, о чем вы говорите, конечно, да. Но здесь необходимо помнить то, что если ты не можешь купить что-то в магазине, это не значит, что ты должен там украсть. Понимаете? Угу. Здесь как-то человек должен обратиться к осмыслению промысла Божия. А нужно ли, а стоит ли?
То есть смириться.
Смириться, обязательно смириться человек должен и как бы решать этот вопрос другим путем.
Ну, например, взять из приюта.
Обязательно. Очень много людей, которые нуждаются в материнской заботе, материнской ласке. Детей, которые находятся в приютах, детей, которые находятся в этих заведениях детских. Может быть, и даже если хочется повзрослее ребенка, там, то есть люди, которые в пенитенциарной системе какой-то находятся, вот они будут выходить, и куда их определят. То есть много-много абсолютно, где можно взять ребенка, воспитать сына или дочь и вложить свое сердце, свою душу для того, чтобы был у тебя наследник по сердцу, по духу. Понимаете? Поэтому так вот думать, что ты залез в Божий огород и там что-то украл, пользы оно не принесет. Обязательно оно чем-то аукнется. Понимаете? Поэтому если Господь сделал так, вот Он благословил, сделал так, то за рамки, за границы не нужно переходить. И играть в Бога тоже не нужно.
Батюшка, ну вот дети родились.
Да.
Люди, может, пришли в церковь, да. Захотят покрестить. Да. Вот что происходит?
Дело в том, что у нас Святейший Патриарх Московский Всея Руси Кирилл благословил рассмотреть этот вопрос. Вот он так вот более-менее рассмотрен, и даны практические советы в документах, но там рассмотрен и такой вопрос. Конечно, люди, которые приходят в храм Божий и хотят прибегнуть к таинству, во-первых, они защищены и гражданскими законами. Во-первых, они не обязаны говорить, откуда у них ребенок, если они не хотят. И священник не вправе у них выпытывать, узнавать каким-то...
Ну, мы признаем, что это человек, у него душа, не робот.
Да. Вот. Но если человек не говорит об этом, то, в принципе, мы не можем даже вот как бы иметь такую потребность, я говорю про пастырей, залезть в душу и узнать то, что не полезно и не нужно. Если пастырь сталкивается с таким вопросом, и люди действительно приходят и говорят о том, что было сделано то-то, то-то, то церковь рекомендует, чтобы на таких людей, если они верные чада православной церкви, Русской Православной Церкви, чтобы они понесли определенную эпитимью. То есть на них бы возложили лечебное, духовное воздействие, молитвенное, и ознакомились с учением Православной Церкви по этому вопросу. Осознали свою ошибку, поняли, что это грех, и через покаяние опять бы были бы полноценными членами Православной Церкви Русской. Как относиться к тем детям, которые рождены таким способом? Угу. Дело в том, что дети не несут ответственность за ошибки и грехи родителей. И такие дети, вот после определенной беседы, после разъяснения, а лучше всего, конечно, и поставить в известность либо епархиального архиерея, либо викарного архиерея, но чтобы епископ, как отец церкви, местной церкви, он знал, что происходит в его епархии, что происходит в церкви, где он управляет. И был бы решен правильно по-церковному этот вопрос. Такие дети крестятся, такие дети принимаются в лоно православной церкви и ведут нормальную, полноценную христианскую жизнь, воспитывается в православной вере.
Вот женщина, которая вынашивает таких детей, Вот мне прям просто интересно, что в голове у нее, да, происходит. Она как-то вообще осознает, что это ее дети вообще, ну как то, что она их вынашивает, она терпит какие-то скорби, которые происходят, да, у беременной женщины. Это как-то организм, мне кажется, реагирует же на это. Вот, она чувствует вообще какую-то свою связь с этим ребенком?
Очень часто бывает так, что люди, которые прибегают не к услугам, а именно к этому методу, вот, чтобы заработать, то я вот несколько человек знаю. Я с ними беседовал и легкие такие психологические тесты вот проводил. Знаете, небольшие признаки олигофренизма есть. То есть они полностью у женщин этих, которые да, предлагают себя как...
Как, то есть здоровый человек не может вот этим заниматься?
Они здоровы.
Здоровы,
то есть у них все хорошо, и они детей рожали, и дети у них даже бывают есть, или готовы родить, то есть они здоровы по анализам, по всем обследованиям медицинским, по всем медицинским как бы справкам, они абсолютно здоровы. Но их мышление, оно вот так вот олигофреноподобно. У них нет таких вот критичностей, нет. Они не полностью не осознают всей картины. Вот. То есть они не обладают всей полнотой ответственности. Они несколько инфантилизированы. То есть они имеют все функции детородного. Детородные функции у них нормальные, все как бы физиологически они способны к воспроизведению. Но душевно, духовно это глубоко... Я хочу вам сказать, как он сказал, деструированные, пораженные или поврежденные люди. Вот. У них есть некая такая духовная деструкция. Понимаете? Вот что-то недоразвито, что-то вот... Потому что нормальный человек, нормальная мать, имеющая даже от природы заложено, даже пусть она даже неверующая, нормальная мать, которая от природы имеет здоровый материнский инстинкт, она своего ребенка, которого выносила под сердцем, она никогда никому не отдаст.
Даже подсаженного ребенка.
А дело в том, что, понимаете, подсаженный ребенок — это условности такие вот физиологические. Да, это грех. Но если уже человек вынашивает, суррогатная мать вынашивает такого ребенка, то она является полноценной матерью этого ребенка. Потому что две половые клетки, которые имеют определенный половинчатый набор хромосом, вот, яйцеклетки, это все соединяется, и там получается полный набор хромосом, пусть той пары. Но это одна клетка. Происходит деление клетки на 2, на 4 и так далее по определенной прогрессии физиологической, заложенной. Откуда берется строительный материал? На тот же генетический материал, который нужен для того, чтобы формировалось ядро следующих клеток. Вот откуда он берется? Он синтезируется в организме женщины из ее же питательных веществ, которые поступают туда для того, чтобы развивался полноценный организм.
Ну, конечно, она же питается.
Да.
Она же питается. Следит за собой.
Физиологические реакции, физиологические функции, вот эти вот все пусковые механизмы, они у этой женщины. Понимаете? И она является полноценной владельницей или владелицей, так вот, физиологически, душевно, можно сказать, духовно, того ребенка, которого она вынашивает. И вы знаете, чтобы так вот, у меня есть какие-то вот, ну, даже мои такие личные представления о решении этого вопроса, то, конечно, если люди с таким сталкиваются, да, они прибегли к такому шагу. И вот, допустим, у нее хотят забрать ребенка. Я считаю, что законодательство должно быть на стороне женщины, которая вынашивает ребенка. Ребенок полноценно должен признаваться ее. Если в нее, как вы говорили, подсадили яйцеклетку оплодотворенную, признать актом дарения.
Ну, наверное же, все-таки перед тем, как происходит процесс договора, может быть, там что-то оговаривается.
А договор, он может считаться недействительным. И признать договор недействительным. Ну,
это либо, ваше такое
либо
мнение,
выплатить. А я считаю, что если мы будем поддерживать эту идею, то в среде православных христиан или у нас в России это будет невыгодно, это будет опасно, и люди будут бояться потерять деньги. И вот эти вот желания, хотелки тех людей, которые не хотят потерять фигуру, которые не хотят встретить полноценное материнство, у них эти хотелки отвалятся. Понимаете? Угу. Поэтому они будут бояться сделать у нас, на нашей русской священной благословенной земле, такие вот страшные манипуляции. А за рубежом, ну, их по-другому там обдурят, по-другому деньги заберут.
Ну, интересно такое.
Вот, поэтому, да, поэтому мы должны вот выработать свое такое христианское отношение. Да, мы должны, если женщина, вынашивающая плод, осознала себя матерью, она осознала, покаялась, то мы, христиане, должны ее поддержать. Невзирая на вот эти запреты, ее договоры, для нас, знающих Бога, боящихся Бога, вот эти договоры должны быть ничтожными. Мы должны ее поддержать, мы должны ей помочь.
Должны помогать человеку.
Абсолютно. И если она хочет оставить, то мы должны вот всю нашу юридическую грамотность, у нас есть православные юристы, православные психологи, должны ее поддержать. Вот, а сейчас у нас в церкви вот Святейший Патриарх Кирилл благословляет такие акции, допустим, поддержать людей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Правильно? По церквам собираются средства и направляются для людей. Поэтому включить это в программу поддержки. У нас должно быть свое такое вот, если хотите, настойчивое православное мнение. Это наше мнение должно быть. Понимаете? И не бояться сталкиваться с вот этими законами. Мы можем оказать этим законом, который ограничивает женщину в материнских правах, да, суррогатную, но осознавшую, ничтожными, и можем выразить свое гражданское неповиновение тем законам или тем актам, которые она подписала и составила. И она имеет право на это то же самое.
Но это радость материнства, вот нам, мужчинам, наверное, ну, нам это никогда не понять. Но ведь
это духовное состояние, понимаете?
Да.
Это...
Потому что говорят, вот об этом говорится, это доказано, да, и многие женщины подтвердят, да, это огромные боли. Это очень больно.
Но вы же помните слова Спасителя, что когда приходит время, то когда родится ребенок, то женщина радуется настолько, что забывает про все эти боли.
Вот я к этому хотел подвести, да, что когда ребенка дают матери, она в этот момент чувствует такое счастье, такой восторг, наверное, что она все забывает.
Да, и это образ то же самое рождение в Царстве Небесное, понимаете? Да, мы здесь мучаемся, здесь мы, но мы обо всем забываем, когда видим вот эту красоту, люди, которые сталкивались с как бы предведением того мира, вот святые люди, которые молились, видели этот свет, это чувство блаженства, да, то есть вот ощущали, духовно ощущали, видели ли те люди, которые были на вот какой-нибудь клинической смерти, да, имеют свой какой-то такой опыт переживания этого состояния, они говорят о неком блаженстве. И вся вот эта боль, все страдания, все вот эти вот наши какие-то вот привязанности, долги какие-то, они становятся настолько никчемными, которых забываешь и радуешься только тому, что ты увидел.
А мы немножко сидим, все-таки приземленные. Мы все время думаем о том, что вот сейчас это случится, вот что будет с нами.
А
вот
почему сейчас... это случается, знаете?
Нет.
Потому что человек, он живет в таком узком, замкнутом, когда человек сам возводит высокие стены и не хочет развиваться. То есть ему легче выкапывать яму, чем поставить лестницу и перелезть через вот эти вот ограду, которую он построил вокруг себя. Понимаете? А если человек более грамотный, если человек вот посвящает свою жизнь богомыслию, да, боговедению, если такой человек учится, расширяет свой кругозор, то такого человека не обманешь. Людей обманывают, допустим, мошенники, всякие там прохиндеи. Почему? Потому что человек юридически безграмотен, да? Бывает так, что чиновники обманывают человека. Почему? Не из-за того, что они плохие, человек хороший. Человек юридически безграмотен. Или там, допустим, людей, которых обманывают там возле церкви, такое часто бывает, да, попрошайки там. И люди отдают им деньги, большие деньги дают. Вот они на низменные инстинкты работают. Почему? Потому что люди безграмотны духовно. Потому что духовного или отца своего не слушают. Духовник для них это приложение такое вот. А на практике надо применять вот эти вот советы. Понимаете? И когда у человека расширяется кругозор, когда человек больше знает, стремится к знаниям, то такого человека обмануть очень трудно.
Угу. Машка, вот еще одну такую проблему вспомнил. Бывает, что искусственно вызываются роды у женщины, потому что она, допустим, хочет родить 6-го, допустим, числа 6-го месяца. Ну, например, вот. Ты, допустим, там, пусть это будет 16-й год, ну, например. Угу. Вот в этой ситуации вообще как женщина поступает, как к этому относиться?
Вы знаете, ну, конечно, у нас пренатальная как бы медицина такая вот может выносить там недоношенного ребенка. Но если вызывать искусственно или задерживать как-то, ну, я не считаю, что это правильно. Потому что всему свое время. Понимаете? Угу. Если ты сорвешь яблоко зеленое, оно будет кислое, оно будет невкусное, оно будет жесткое. Если ты сорвешь плод перезрелый, он будет разваливающийся, тоже удовольствия никакого нет. Так и с этой составляющей. Как Бог пошлет. Понимаете? Угу. Поэтому, когда ты вмешиваешься в замысел Божьего творения, ну, побойся наделать каких-то ошибок. А пойдет ли это правильно все? А пойдет ли так, как ты задумал? А когда ты задумал, ты критически сам к себе отнешься, ты хорошо знаешь физиологию, ты сам себя хорошо знаешь. Ведь люди, которые прибегают к таким хотелкам, они даже не знают, сколько костей у человека. Вот. Сколько клеток у меня, сколько мышц у меня, да, вот. Ну, я примерно знаю так вот.
Бактерии каких-нибудь, которые...
Какие бактерии, спят понимаете? Внутри. А это все можно пощупать, вот это людям, тем, которые говорят, вот это все не важно. Это очень важно. То есть ты вот этих вещей не знаешь, а хочешь в Божий замысел залезть и подергать Бога за бороду. К этому не нужно прибегать, и надо людей всячески отговаривать от этого. Потому что такой человек может потерять ребенка. Что пойдет не так? А вдруг врач будет малоквалифицированный? А вдруг QS этот, куда поместят ребенка, сломается? Понимаете? А вдруг там еще что-то в этой операционной акушерской комнате произойдет? Кто его знает? Зачем испытывать?
То есть, да, не нужно,
не нужно
связываться.
Абсолютно.
И как-то довериться божественному промыслу.
Да, да, просить Божью Матерь, помощницу в родах. И она все сделает лучшим образом. Так что человек даже и подумать не мог бы.
Угу. Батюшка, ну, вот действительно очень интересный вопрос, интересная тема. Вот времени не так много остается. Давайте вот подытожим все-таки вот, вот все наше сегодня, о чем мы говорили. Действительно, наверное, очень важные моменты, которые сегодня говорили, ну, многим для нас
служат на пользу. Если это касается суррогатного материнства, то я призываю всех людей отнестись к этому явлению очень критично, чтобы у нас в нашем обществе не было греха, чтобы люди были более просвещенными, чтобы люди прислушивались к мнению церкви, чтобы люди заботились о своем здоровье, потому что здоровье очень сильно теряется, чтобы люди не были гедонистами, то есть людьми, хотящими получать удовольствие постоянно и все время, и каким бы то ни было путем. Угу. Поэтому человек должен быть настоящим христианином, жить по заповедям Божьим, иметь духовника, чтобы правильно выстраивать свою жизнь. Потому что человек, который смотрит на тебя со стороны, он лучше видит, как ты хромаешь, понимаете? И подскажет, как правильно, с какой ноги идти.
Да, отец Александр, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Достаточно было интересно, и многого я даже сегодня узнал. Бывает сложно читать в интернете научные статьи, ну, непонятно. А здесь вы все объяснили. Спасибо вам большое. Да. Ну, и будем прощаться.
Спасибо. Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
Спасибо, Господь, отец Александр. Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря, архимандрит Александр Глоба. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.